Вольноопределяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и, наконец, спросил: «Вы спите, товарищ?»
«Не спится»,
— ответил Швейк со своей койки. «Размышляю». «О чем же вы размышляете, товарищ?» «О большой серебряной медали за храбрость, которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских виноградах по фамилии Мличко. Ему, первому из полка, в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью. Хвастал, что он самый, что ни на есть, первый инвалид в полку. Однажды пришел он в трактир «Аполлон» на виноградах и затеял там ссору с мясниками с боем. В драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке, а тот, который оторвал ее, не знал, что она искусственная, и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль за храбрость и понес ее закладывать в ломбард». Там его сцапали и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны. И этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль. И кроме того, присудил отобрать и ногу. Как так? Очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула у него ее и унесла. «Вот еще тоже большая потеха», — продолжал Швейк. «Когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте ее на видном месте. На Бушетеховой улице на Вышеграде. Один расфирепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донес на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге». «Отсюда вытекает, — заметил вольноопределяющийся, — что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали памятку вольноопределяющегося, и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение. В сражении доброволец пал за короля, страну родную, он отдал душу молодую и всем другим пример подал. Везут на пушке труп героя, венки и ленты впереди, и капитанскую рукою приколот орден на груди. Так как мне кажется, что боевой дух у нас падает, — сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся, — я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту темную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух, но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери». И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла. «Он пушку заряжал, ой, лада, гей, люди!» И песню распевал, ой, лада, гей, люди! Снаряд вдруг пронесло, ой, лада, гей, люди! Башку оторвало, ой, лада, гей, люди! А он все заряжал, ой, лада, гей, люди! И песню распевал, ой, лада, гей, люди!
Во дворе раздались шаги и голоса.
«Это профос», — сказал вольноопределяющийся. «А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по чешской беседе. Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз». И Швейк с вольноопределяющимся грянули опять. «Он пушку заряжал».
Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул:
«Здесь вам не зверинец!»
«Пардон», — ответил вольноопределяющийся. «Здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны».
«Прекратить», — приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. «Надеюсь, вы знаете, что в 9 часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно».
«Осмелюсь доложить, господин подпоручик», — ответил вольноопределяющийся. «Мы не срепетировались как следует. Быть может, получается некоторая дисгармония».
«Это он проделывает каждый вечер».
Профос старался подзудить подпоручика против своего врага.
«И вообще ведет себя очень некультурно».
«Господин подпоручик», — обратился к Пеликану вольноопределяющийся, — «разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождет за дверью».
Когда профос вышел, вольноопределяющийся по-свойски попросил: «Ну, гони сигареты, Франта. Спорт? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше. Ладно, и на том спасибо. Да, и спички тоже». «Спорт», — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика, — «и в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает страшный суд».
Перед сном вольноопределяющийся не забыл спеть.
Горы и долы и скалы высокие — наши друзья. Ах, дорогая моя, нам не вернуть того, что любили мы».
Рекомендуя Швейку полковника Шредера как изверга, вольноопределяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шредер не был совершенно лишен чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда он оставался доволен вечером, проведенным в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен, в то время как вольноопределяющийся раздражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненый в ногу, его боднула корова, рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован.